Она осознала, что уже с минуту стоит молча, бесцеремонно рассматривая хозяйку. «Здравствуйте, Марфа Степановна».
«Здравствуй, здравствуй. Так вот ты какая, Маша Успенская», — протянула Олейникова. Взгляд ее потеплел. «Внучка Зоина. Сразу видно».
«Вы ее хорошо знали?» — живо спросила Маша.
По губам Марфы скользнула улыбка, она кивнула. «Хорошо знала. У меня две ее фотографии хранятся в городской квартире. Порода у вас с ней одна, точно под копирку делали. Зойка была тонкая, звонкая, как струна, а по волосам огонь пробежал. Лисья порода, как отец мой говаривал». Старуха замолчала, задумчиво рассматривая Машу. И вдруг улыбнулась. Ярко, озорно.
«А ведь хорошо, что ты приехала, девочка. Перезнакомишься сразу со всей родней. Иди-ка сюда, обниму тебя, душа девица».
Олейникова заключила Машу в крепкие объятия, потом отстранила, держа за плечи, пытливо заглянула в лицо. «Устала?» «Вижу, что устала. Дорога до нас долгая, тяжелая». «Ничего, скоро отдохнешь. Знаешь, как спится у меня.
Забери свой скарб из машины, да поставь ее вон туда под навес, а потом приходи в избу, покажу тебе твою комнату».
Маша отогнала Мазду, вытащила из багажника спортивную сумку и остановилась, наблюдая за появлением гостей, только что подъехавших на сером «Опеле». Из машины вышли двое. Очень полная женщина в сарафане и щуплый человечек в очках и детской панамке. Оба замерли перед избой Марфы Степановны, открыв рты, из чего Маша сделала вывод, что не она одна оказалась неподготовленной к встрече с реальностью. Это ее немного утешило. «Господи, Лена!» — ошеломленно сказал мужчина в панамке. «Ты это видишь?» Лена что-то ответила и нырнула в багажник почти целиком. Через пару секунд оттуда полетели пакеты, сумки, коробки в таком количестве, словно «Опель» был безразмерным.
«Нет, ты посмотри», — настаивал мужчина. «Помни, что здесь было. Лена, это невероятно».
Маша негромко кашлянула, чтобы обозначить свое присутствие. Мужчина обернулся так резко, что панамка едва не свалилась с него.
«Ого», — удивился он.
«Здрасте.
Вы кто?»
Маша всегда представлялась по частям, как Джеймс Бонд, знакомясь, говорила. «Меня зовут Маша. Маша Успенская». И замирала, ожидая реакции.
Если новый знакомый радостно восклицал: «О, как певицу Любовь Успенскую!»,
Маша мысленно причисляла его к духовно несостоявшимся людям. Если же понимающий кивал: «Ах, как писателя Эдуарда Успенского!», то Маша понимала, что перед ней интеллигентный человек. Не в полном смысле интеллигентный, конечно, но хотя бы не поклонник шансона. А в наши дни, думала Маша, все, кто не поклонники шансона, могут смело называться интеллигентными людьми. И на этот раз она не изменила привычки. «Маша. Маша Успенская», — отрекомендовалась она. «Я дальняя родственница Марфы Степановны, внучка Зои».
«Гена», —
извиняющимся тоном сказал мужчина и так осторожно взялся за протянутую руку Маши, как будто боялся обжечься.
«Коровкин, тоже дальний родственник. Вы, случайно, не родственница писателю Успенскому?»
Маша сказала, что не родственница, и мысленно поставила напротив фамилии Коровкина галочку в графе «Интеллигентный человек». Из-за приоткрытого багажника высунулась женщина в сарафане.
«А это Лена,
моя жена», — с гордостью представил Коровкин.
Маша восхищенно уставилась на нее. Полнота Лены не была сродни мягкотелости медузы или пышности булочки. В ней чувствовалось что-то могучее, навевавшее мысли о пахоте или сенокосе. Маша легко представила эту женщину, идущую по полю с плугом в крепких, сильных руках. «Привет!» — поздоровалась Лена и улыбнулась. Улыбка преобразила ее, придала мягкости и милоты. Из богини пахоты она превратилась в румяную хозяйку пекарни, что по утрам раздает соседским детишкам свежеиспеченные рогалики. «Да ведь она красавица», — подумала Маша, любуясь полнокровным, свежим лицом, только совсем не вписывается в нынешние каноны красоты.
«Кто-то уже приехал?» — спросила Лена, кивая на черный джип.
«Да, но я не знаю, кто именно. Я ведь пока ни с кем не знакома», — призналась Маша. «Только видела, что водитель высокий и обрит наголо».
«Борис!» — хором сказали Лена с Геной, переглянулись и рассмеялись. «Ярошкевич!» — добавил Коровкин. «Бизнесмен,
Примчался первым, значит. И снова переглянулся с женой. Маша переводила взгляд с одного на другого. Определенно, одна и та же мысль мелькнула у обоих, и они поделились ею без слов. Но какая? Повисла неловкая пауза, и Успенская поспешила нарушить ее. «Невероятный дом», — сказала она искренне, — «такой большой! Я ожидала увидеть избушку и 10 соток огорода, а увидела целое поместье. Хорошо, пусть не поместье, но все же хозяйство меня поразило».
Лена наклонилась к ней и доверительно шепнула. «Нас поразило не меньше. Мы ведь были здесь тогда, 10 лет назад».
«На прошлом дне рождения Марфы», — кивнул Коровкин.
«Ты хотел сказать юбилей?»
«Да-да, юбилей. Троим из нас пришлось спать в палатках, потому что в доме все не поместились. У Марфы была старенькая газовая плита, но готовила она в основном в печи. Боялась, что газ рванет».
«А помнишь, как разрушился сарай?» — спросила Лена.
«Развалился практически на наших глазах», — подтвердил Коровкин. «Крыша вдруг прогнулась одним махом, точно на нее сел великан, и провалилась в сарай. Только доски торчали наружу. Задняя стена сложилась, как спичечная. Треск стоял ужасный. А потом завопила Вера Львовна».
Супруги посмотрели друг на друга и рассмеялись.
«Вы, наверное, не знаете», — поспешила объяснить Лена. «Вера Львовна — покойная жена Иннокентия, двоюродного брата Гены. О покойниках плохо не говорят, но Вера была немного крикливой», — пришел на помощь Геннадий.
«Да, именно крикливый. К тому же ей страшно не понравилось у Марфы Степановны, и Вера постоянно шпыняла мужа, требовала уехать как можно скорее. Ночью ее кусали то ли клопы, то ли комары, а утром она пошла прогуляться по огороду и попала ногой в коротовью нору. После завтрака все отправились на речку, и там Вера порезалась осокой».
«Крику было жуть», — вставил Геннадий. «В конце концов, Вера заявила, что единственное безопасное место в этом деревенском клоповнике — это туалет».
«А туалет у Марфы действительно был сделан на совесть. Конечно, обычная выгребная яма, ничего особенного, но Марфа поливала ее каким-то специальным составом, отбивающим запах, и к тому же он был довольно теплый, потому что находился в сарае», — закончил Гена.
Маша вскинула брови. «Вы хотите сказать?» Осторожно начала она, что сарай обрушился.
«Именно тогда, когда в туалете сидела Вера Львовна», — подтвердила Лена, сдерживая смех. «Причем в полной уверенности, что это единственное безопасное место в доме Марфы».
Геннадий согласно кивнул. «И она вопила, как пожарная сирена. Решила, что случилось землетрясение, и стульчак вместе с ней вот-вот провалится в тартарары. Досталось, как обычно, бедному Иннокентию. Хотя уж он-то ни в чем не был виноват. Просто домишко состарился. Вот и начал понемногу осыпаться».
«Да, здесь была бедность и разруха. Не то, что сейчас».
Ген покачал головой, снял очки и сразу стал беззащитным, как крот. Маленькие серые глазки подслеповато щурились. Он повел влево, вправо длинным носом, точно принюхиваясь. В детской панамке, нахлобученной по самые брови. Геннадий выглядел так уморительно, что Маша не смогла сдержать улыбки.
«Коровкин, ты чучело?» — покровительственно сказала Лена. «На кого ты похож? Над тобой люди смеются».
«Пускай смеются», — невозмутимо возразил ее муж. «Это единственный головной убор, который закрывает лицо от солнца».
«Чучело, чучело», — повторила Лена, посмеиваясь.
Но за насмешкой Маша уловила в ее голосе нежность.
«Не обращайте на нас внимания», — сказал Коровкин. «Ей бы только критиковать меня, героя. Между прочим, я нашел сюда дорогу без навигатора, хотя последний раз был в этом богом забытом месте 10 лет назад. Ой, посмотрите-ка, кто к нам пришел?»
Пестрая курица, осмелев, подошла поближе. Черный круглый глаз скосила на Машу, поджидала, не нападут ли эти двуногие, не схватят ли за перо в хвосте, и начала поклевывать что-то в траве. За ней потянулись остальные, и вскоре вокруг Маши и Коровкиных ходили удовлетворенно кудахча не меньше 10 пеструшек.
«Я, наверное, пойду», — извиняющимся тоном сказала Маша. «Меня Марфа ждет».
Геннадий привстал на цыпочки и посмотрел за Машу на плечо.
«Кто-то едет», — сообщил он. «Даже без очков вижу».
Женщины обернулись. По дороге с медлительностью навозного жука тащился синий автомобиль. Хромированные детали сверкали на солнце. «Мини-купер», — определила Лена.
«Ген, кто у нас на мини-купере ездит?»
«Кто угодно может, кроме Иннокентия».
«Почему кроме Иннокентия?» — хотела спросить Маша, но сдержалась. Она едва познакомилась с этими милыми, хоть и странноватыми людьми. Время вопросов еще не пришло.
«Полагаю, это Ева», — задумчиво сказал Геннадий, снова снимая очки и принимаясь вертеть их за дужку. «Мини-купер в ее стиле». Теперь Маша не смогла удержаться от вопроса.
«Простите, кто такая Ева?»
«Это жена Марка Освальда», — охотно ответил Коровкин. «Он мой двоюродный брат, по линии деда Степана. Наши матери, Вера и Наталья, родные сестры».
Лена заметила недоумение на лице Маши и истолковала его по-своему. «Поначалу вам очень непросто будет разобраться во всех хитросплетениях наших родственных отношений, но со временем вы привыкнете, и эти семейные связи перестанут быть для вас тайной».
Но Машу озадачила вовсе не это. Она обернулась к Гене.
«Так у Марка Освальда жена? И ребенок?»
«И ребенок», — подтвердил Геннадий, удивленно посмотрев на нее.
«Мальчик. Ему уже лет 13».
«Он тоже будет здесь?»
Геннадий помрачнел, с лица Лены сползла улыбка.
«Вряд ли», — сдержанно сказал Коровкин. «Его отец погиб 10 лет назад, и с этим домом у Евы связаны...»
Он взглянул за Машу на плечо и оборвал фразу. Маша обернулась. На крыльце стояла Марфа Степановна и укоризненно качала головой.
«Стоят, языки чешут. Нет бы поздороваться со старухой, в дом пройти».
Пока Лена и Геннадий пылко обнимали с Олейниковой, Успенская стояла рядом, ощущая себя бедной родственницей. Сумку она повесила на плечо, но та все время норовила свалиться. Разговаривая с Коровкиными, Маша почувствовала себя легко, но пришла Марфа и сразу расставила все по своим местам. Вот по-настоящему родные люди, а Успенская неизвестно кто, внучка Зои. Где, спрашивается, та внучка была прежде? О самой Зое и говорить не приходится. Наконец Марфа обратила внимание и на Машу. «Пойдем, провожу тебя в твою светелку. А вы тащите в дом свои сумки. Скоро и до вас дойдет очередь». Кивнув Гене и его жене, Успенская последовала за старухой.
«Туфли сымай», — приказала Марфа, когда они оказались в прихожей. «У меня половики. По ним только босиком или в тапочках».
Маше достались огромные тапочки с овчиной. Казалось, они вот-вот заблеют и сами понесут Машу из комнаты в комнату. Марфа толкнула дверь, и Успенская шагнула внутрь. С губ ее снова сорвался восхищенный свист. Второй раз за этот день.
«Не свисти!» Старуха больно ткнула ее пальцем в спину. «Денег не будет!»
Но Маша не могла не свистеть. Они стояли в большой, просторной комнате, залитой солнечным светом. Посреди комнаты широкий дубовый стол, вокруг стулья, кресло-качалка, покрытое пледом, пахло деревом, можжевельником и сосной. В дальнем конце комнаты виднелся камин, пол перед которым устилали белые искусственные шкуры.